Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Два года назад, 15 января 2011 года, был создан Следственный комитет Российской Федерации. С тех пор он неоднократно служил рычагом политического давления на идеологических оппонентов российского политического режима. И о том, как используется Следственный комитет в качестве фактора большой политики, во вторую годовщину его создания мы беседуем с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Герман Юрьевич.
Добрый вечер.
Какие примеры использования Следственного комитета в политически мотивированных целях вам прежде всего приходят на память?
Я хочу, во-первых, поздравить всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации с праздником, пожелать им здоровья, счастья во все углы, хорошей работы на благо нашей Родины, на благо нашего государства. Дело в том, что Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, который осуществляет работу в сфере уголовного судопроизводства. Следственный комитет Российской Федерации борется с наиболее тяжкими преступлениями, которые совершаются на территории Российской Федерации. Мы смотрим на государство как на защитника наших прав, вопросов взаимоотношений между нами, конкретным человеком и другими людьми, государственными органами и организациями. С этой точки зрения государство в лице своих органов выступает в роли регулятора реализации прав и свобод. Для государства в равной степени должны быть важными и, соответственно, подлежать защите права как лица, которому причинен ущерб действием другого лица или органа, так и права причинителя этого вреда. Следственный комитет Российской Федерации должен быть озабочен не только соблюдением прав и восстановлением прав потерпевшего, а более всего соблюдением прав и свобод лица, которое государство ограничило в правах в связи с подозрением его в причастности к преступлению. Это связано с тем, что данное лицо ограничено в правах со стороны государства, и поэтому возможность противостоять государству в таких условиях значительно меньше, нежели у лица, потерпевшего от преступления. Защитник в этом деле не может обеспечить соблюдение прав, а может только сигнализировать государству, что права такого человека государством в лице его органов нарушаются, сигнализировать о необходимости защиты прав путем их восстановления государством. Помимо воли государства, права никак не могут быть восстановлены. На это нужна что? Воля следователя, воля должностного лица. Даже в том случае, когда нарушение прав человека установлено Европейским судом по правам человека, их восстановление происходит при прямом участии государства. В уголовном деле защитник может только благодаря своему усердию, убеждению и уму добиваться от государства соблюдения или восстановления прав своего клиента. Однако никак не может восстановить эти права. То есть все действия должны быть направлены со стороны государства.
Ну, давайте мы вспомним ваше дело, где вы защищали интересы Российского императорского дома. Что возмутило вот его представителей в тех решениях, которые приняли российские правоохранительные органы?
1 октября 2008 года высшая судебная инстанция России, а именно Президиум Верховного Суда Российской Федерации, принял историческое решение о реабилитации членов царской семьи и вынес об этом постановление, которое было подписано председателем Верховного суда России Вячеславом Михайловичем Лебедем. Благодаря усилиям этого человека была восстановлена историческая справедливость на земле русской в области права в отношении семьи. Президиум Верховного суда Российской Федерации установил, что в отношении Романовых не было совершено какого-либо преступления, члены царской семьи были лишены жизни от имени государства. Однако спустя 4 месяца Следственный комитет России выносит постановление в лице следователя Владимира Николаевича Соловьева о том, что Романовы были лишены жизни уголовниками. То есть император был расстрелян, а остальные члены семьи были лишены жизни в результате совершения уголовного преступления. То есть в данном случае решение Президиума Верховного Суда, поскольку оно носит уже преюдициальное значение, преюдициальный характер, эти обстоятельства уже больше не устанавливаются, они должны приниматься как аксиома. А следователь не стал этого делать. И возник что? Коллизия. Великая княгиня Мария Владимировна не согласилась с данным решением и обратилась в Басманный районный суд города Москвы признать это постановление от 2009 года незаконным, необоснованным и немотивированным, поскольку в этом процессуальном решении, в этом акте применения права со стороны государства не были учтены обстоятельства, которые были установлены выше судебной инстанции. Басманный районный суд рассмотрел и отказал в удовлетворении данной жалобы. И великая княгиня Мария Владимировна вынуждена была обратиться в Московский городской суд за защиту своих прав и законных интересов. И Московский городской суд, как самый крупный суд в Европе, объективно рассмотрел жалобу великой княгини и отменил это незаконное решение, отправил дело в новое судебное рассмотрение. И уже Басманный районный суд принял решение, которым признал данное постановление о прекращении уголовного дела о гибели членов царской семьи незаконным и необоснованным, и обязал устранить эти недочеты и привести дело в соответствие с решением Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Когда это было сделано, великая княгиня Мария Владимировна обратилась в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой предоставить ей копию этого документа, поскольку она является родственницей членов царской семьи, ознакомиться с данным постановлением. Ну, Следственный комитет вновь отказал великой княгине и говорит, что у великой княгини не было обысков, она не допрашивалась, она не участник уголовного судопроизводства, поэтому она не имеет права знакомиться с обстоятельствами смерти своих родственников. Великая княгиня вновь не согласилась с данным решением процессуальным и обратилась снова в Басманный суд вновь и обязать Следственный комитет с просьбой выдать ей копию постановления. Надо отдать должное, суд был скорым, правым, справедливым. Требования великой княгини Марии Владимировны были удовлетворены, и Следственный комитет России выдал ей копию постановления о прекращении уголовного дела. Это большой труд, надо отдать должное. Владимир Николаевич Соловьев провел большую работу, много написал. Я сам бывший следователь был военной прокуратуры. И он все там исправил и пришел к выводам. Ну, это его мнение, конечно, о том, что обнаруженные останки являются, принадлежат членам царской семьи. В этом пока вопрос еще не разрешен. Этот вопрос пока до конца не разрешен, поскольку церковь их не признает останками,
да,
членов царской семьи. Да.
Последнее, то, что найдено, даже еще не захороненное в Петропавловском соборе, вот на Алексея.
И Мария.
И Мария, да.
Но это по версии следствия, по версии Следственного комитета. Пока этот вопрос открытый. Вероятно, существуют какие-то объективные причины, которые не позволяют пока прийти к единому мнению по данному вопросу. И вот здесь вот вы говорили, а есть ли здесь вопрос политики? Какая-то непонятная. Но я считаю, что это вопросы право, прежде всего. Здесь господствовало в этом деле и правовой нигилизм. А что это такое правовой нигилизм? Это отрицание роли права. Здесь в данном случае дважды Следственный комитет России нарушал закон. И вот благодаря судебному контролю эти нарушения закона были устранены в соответствии с законом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент радио «Свобода». Наш адрес в интернете свобода.орг. Напомню, что о том, что Следственный комитет является фактором большой политики, мы сегодня беседуем с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома. Он находится в нашей студии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что во вторую годовщину создания Следственного комитета, и, который используется как фактор большой политики, мы беседуем с адвокатом Германом Лукьяновым. Как вы считаете, следует ли повысить роль прокурорского надзора над действиями следователей?
Я за усиление роли прокурора в уголовном судопроизводстве. Почему? Потому что сторона обвинений, сторона защиты – это как бы конкурирующие фирмы в процессе. То есть у стороны обвинения свои задачи, у стороны защиты свои задачи. И требует от следователя, чтобы он был на все процентов 100 исполнял закон, очень сложно. Это надо быть высокоответственным человеком и уважать другую сторону. А именно предоставлять все незапрещенные средства защиты для подозреваемого, обвиняемого. На практике складывается обычно, что право на защиту нарушается. У меня вот конкретное дело, обвиняется гражданка Украины Федан Людмила Александровна в совершении мошеннических действий. Якобы ей были выданы денежные средства известным лицом, вот, и она совершила мошеннические действия. Мы говорим следователю стороны защиты, вот, приведите, пожалуйста, очную ставку с этим лицом, поскольку мы от этого лица денег не получали. Проверьте наш алиби, мы не совершали преступления. И следователь нам, ГСУ города Москвы, господин Сидоров, отказал в этом. Мы обращаемся за судебным контролем, и суд нам отказывает тоже. И говорит, а следователь, он независимый. Он определяет следствие, ход следствия. И они всегда, следователи, с гордостью говорят, да, мы же независимы, мы будем определять ход следствия. Говорят, ну а очную ставку кто будет проводить? Как нам защититься от незаконного, необоснованного обвинения? А я вот независимый, что хочу, типа того и делаю. Но такого не может быть. И вот здесь должна быть что? Повышена роль прокурора. Ведь раньше прокурор давал какие-то указания следствию, следователю, соблюдал права подозреваемых, обвиняемых на предварительном следствии. Сейчас этого уже нету. Ну, здесь идет как бы... Сейчас идет судебная реформа. У нас прокурорский надзор уже не осуществляется за судами, как раньше был. И сейчас фактически прокурорский надзор, он минимизирован практически. Сейчас прокурор утверждает только обвинительное заключение и направляет дело в суд и поддерживает там государственное обвинение. И мне видится, что со временем все-таки прокурору, как оку государеву, будут возвращены дополнительные полномочия, чтобы следователь тоже соблюдал законы. А сейчас надзор за следователем осуществляет его руководство, которое также заинтересовано, чтобы обвинить человека. У них функция обвинения. И очень тяжело бывает порой, как же предоставить защитнику собрать дополнительные доказательства, проверить алиби, например, по делу Федан у нас. Мы так и были лишены этого права.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, добрый самый... вечер. Кощунственные и дикие, так сказать, несправедливости наш Следственный комитет осуществляет, конечно, по поводу царской семьи. Я понимаю это. Но у меня такой вопрос. Вот этот Следственный комитет, прокуроры, ФСБ, вот кто из них сейчас уже ближе вот к тому КГБ, которое было раньше? Безобразие такое же. Обыски, подслушивание разговоров. В каждом коллективе уже сидит жучок. Ну, в общем, все. Ну, вот из этих трех, они вот разделили их на три части. Прокурор, следователи и ФСБ. Кто сейчас вот функции КГБ у нас осуществляет из них?
Ну, я не могу с вами согласиться, поскольку мы ушли уже от такого жесткого тоталитарного государства, которым был Союз Советских Социалистических Республик. У нас Федеральная служба безопасности Российской Федерации осуществляет те полномочия, которые возложены на нее законом о Федеральной службе, защищает нашу государственную безопасность, как внешнюю, так и внутреннюю. Ваше утверждение, что в каждой комнате там жучок есть, я считаю, что если это и где-то есть, то это действия должны носить только законный характер. Обыски, если они проводятся только по судебному постановлению, вход в жилище, например. Но следователю дано право в экстренных случаях самому осуществлять. Без решения суда. Но обратно, это экстренный случай. И вот здесь вот мы говорим, что следователь должен нести и социальную ответственность. И я вот думаю, и многие, возможно, со мной согласятся, ведь следователь – это очень важная фигура в борьбе с преступностью. Но это та же главная и важная фигура по защите прав и законных интересов российских граждан. И назначать следователя надо не указом господина Бастрыкина, а, возможно, надо создавать, как и у судей, квалификационные коллегии, где там будут представители общественности научной, представители разных ведомств, и у нас судья очень сложные проходит процедуру назначения. Пусть и следователь также будет проходить ту же процедуру. Давайте их уравняем в этих фильтрах, в кавычках говоря. А сейчас у нас все-таки попадаются иногда следователи, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. И вот ваш вопрос о том, кто из них ближе к КГБ, да никто не ближе. Наоборот, наше государство носит правовой характер. У нас правовое государство, у нас написано об этом в Конституции. И вот задача граждан, и задача вот нынешней передачи состоит в том, чтобы доказать это правовое, что у нас есть государство. Да, у нас есть недочеты, да, у нас есть недостатки. Но наши недостатки – это продолжение наших достоинств, как обычно говорят, и мы должны исправлять и помогать Следственному комитету в его деятельности, чтобы он носил также законный характер. Мы обсуждаем это.
Давайте, да, продолжим обсуждение, потому что многие наши слушатели считают государство наше полицейским. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что сегодняшний выпуск, он такой в гостях у сказки, специальный, видимо, выездной выпуск передачи. Потому что вот я вообще не понимаю, зачем надо поздравлять с днем рождения Следственный комитет. Что касается вашего гостя, то он, конечно, по стилю человек больше, видимо, похож на следователя, чем на адвоката. Но это мое мнение оценочное. Но вы знаете, вот то, что происходит даже в последние годы. История, когда господин Бастрыкин хотел вывозить в лес и там разделаться с журналистом «Новой газеты». И сталинский абсолютно по духу процессы по Болотной площади. Постоянные преследования оппозиции. Но это то, что на поверхности, то только что мы знаем. А другие тысячи случаев произвола, которые идут от этого Следственного комитета, у которого безобразные раздутые полномочия, полномочия неконституционные, никакого тут правового государства, конечно, нет. Мне кажется, что очень странно здесь говорить о какой-то системе сдержек и противовесов. На самом деле все эти органы, и ФСБ в первую очередь, и Следственный комитет, они, конечно, выступают как такой репрессивный каток. У них на подхвате МВД со спецчастями и с отделом антиэкстремистским. То есть это целый сложный механизм, который вообще ничего общего не имеет с цивилизованным демократическим государством, где как-то почитают законность, уважают порядок именно цивилизованный. Вот. И у меня будет такой, в общем-то, не очень большой вопрос. Если ситуация-то вообще не изменится, и вал вот этих вот репрессий, когда могут сшить дело по телевизионному сюжету, как мы видели на НТВ у Мамонтова, вот, может быть, ставить вопрос уже о роспуске Следственного комитета и Федеральной службы безопасности как абсолютно неконституционных, абсолютно таких органов террористических по своей природе, которые явно, в общем-то, ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан Российской Федерации. Спасибо.
Спасибо, Федор. Как вы считаете, Герман Юрьевич, справедливы ли претензии населения к действиям следователей?
В определенных случаях они, конечно, справедливы и обоснованы. Вот я хочу Федору ответить. Дело в том, что почему я поздравил сотрудников Следственного комитета, потому что сегодня годовщина, 2 года, как они работают. Это проявление, во-первых, культуры. Никакой здесь не сказки, а просто определенная цивилизованность. Люди работают, борются с преступностью. И когда вы говорите о том, что эти органы террористического характера носят, вы поаккуратнее с такими выражениями. Дело в том, что, а кто нас будет защищать от хулиганов, бандитов, от террористов? Следственный комитет. Кто будет нас защищать от взрывов и так далее? Федеральная служба безопасности. Не вы же будете в Петербурге нас защищать-то. И далее. И дело в том, что здесь никакой я не сказочник, наоборот, я критикую систему. Вы слушайте, что я говорил. Я вот, например, конкретное дело привел, когда обвиняемый Федан не могла проверить свое алиби на предварительном следствии. Какая же это сказка? Я критикую ГСУ города Москвы, действия следователя Сидорова. Ему тоже это, возможно, не понравится. У нас свобода слова. Я не согласен с его решением. Но это мое право. Поэтому все действия, которыми мы не согласны, вот в правовом именно государстве, надо идти в суд и заявлять об этом, и доказывать в суде. Писать об этом в журналах, в газетах и так далее. А как же надо защищаться-то еще? Вот вы сказали, а какие методы, что вы предлагаете на место устранения этих органов? Какие органы? Человека убили, кто будет раскрывать дело-то? Ну, не вы же. Для этого нужны специалисты. Для этого требуется специфический труд следователя. Для этого нужны определенные знания, навыки, опыт работы. А он формируется в этой работе. Вы сейчас говорите, распустим, мы сейчас следственный комитет, и что? У нас улицы будут, нельзя будет выйти вообще.
Слушаем Воронеж, радиослушателя Владимира.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я хотел поинтересоваться у господина Лукьянова. Вот он представляет интересы императорского дома. Скажите, а что такое, нельзя ли пояснить, императорский дом? Это какое-то юридическое лицо, в каком государстве оно зарегистрировано?
Это история...
И что у него за интересы такие?
Российский императорский дом – это историческая институция. Понимаете, это не как какие-то кирпичи, это духовное явление. Оно нигде не зарегистрировано, оно существует и базируется на исторических законах, внутренних династических. Почитайте, пожалуйста, основные государственные законы Российской империи. Там все написано по этому вопросу.
Скоро будет 300 лет ему.
400 лет дому Романов. Да. И даже вот этот вопрос задавал следователь, представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Николаевич Соловьев на суде, когда просил и заявлял ходатайство о том, чтобы был представлен документ о том, где зарегистрирован российский императорский дом, ну, какие средства он живет и так далее. Но суд ему в этом-то отказал. Дело в том, что это историческая институция. Это совокупность определенных правил, традиций.
Слушаем Волгоград. Вопрос радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы затронуть такие вопросы. А вы уверены, что, скажем, во времена правления династии Романовых в России не было политзаключенных? Почему же в таком случае против династии Романовых были восстания и Кондратия Булавина, Пугачева, Амангельды Иманова, Салавата Юлаева? Вот далеко не полный список. Вы готовы представить советскую власть только как репрессированную. А ведь династия Романовых тоже занималась политическими репрессиями. Это первое. И второе. Скажите, пожалуйста, почему-то у нас там, скажем, реабилитация династии Романовых, но до сих пор не происходит реабилитация, скажем, жертв политических репрессий. Например, убитых защитников Верховного Совета в 1993 году. Скажем, генерала Рохлина, которого также, наверное, скорее всего, убило государство, и Люхина, и всех тех, кто пострадал от нынешних режима.
Спасибо, Юрий
Спасибо. Владимирович. Ну вот, смотрите, вы хороший вопрос-то задали. А почему не происходит реабилитация? Так кто этим будет заниматься? Вот вы возьмите и займитесь, вы гражданин свободного государства, напишите заявление. И идите в суд, если вам откажут в реабилитации указанных лиц, которые якобы были расстреляны в 1993 году защитников Белого дома. Ну, ставьте правовые вопросы. Если вы не обладаете специфическими юридическими познаниями, обращайтесь к адвокатам, к правозащитникам. Никто никому ничего не мешает. Один человек, вот я что, должен всеми вопросами заниматься? Нет. У меня есть конкретные поручения, я этим и занимаюсь. Потому что надо трудиться, в конце концов. Это наша страна, наше государство. Давайте оставить ее независимость, ее свободу, подлинную свободу. И в судах. У нас единственный путь – это идти в суд. И доказывать там свою правоту. То есть надо работать, товарищи. Надо идти в суды и защищать свои права и законных интересов. И если вы считаете, что нарушены права защитников Белого дома 1993 года, пожалуйста, идите в суд. Привлекайте средства массовой информации, доказывайте. Вот это и есть цивилизация. А ждать того, кто-то за нас что-то будет делать, этого не будет никогда. Ну, американцы не придут сюда и не будут защищать защитников Белого дома. Обращайтесь, вы гражданин Российской Федерации, идите в суд.
Да, ну и кроме того, погибшие защитники Белого дома не были репрессированы. Скорее, вот те, кто находился в тюрьме в Лефортовской, там Руслан Иванович Хасбулатов, то они всегда Рудской требуют реабилитации, потому что их доброе имя как бы было поставлено под сомнение. А погибших защитников Белого дома никто не осуждал, в отношении них никаких судебных решений не было принято, их не в чем реабилитировать. Поэтому это не совсем...
Да это надо доказать, были они вообще в природе вещей или нет.
Защитники.
Да, и кто погиб, это надо разбираться, это очень сложный вопрос. Вот если ставится данный, данный вопрос, это очень сложно, надо все это исследовать, собирать доказательства, а это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. И вот сейчас вот мы говорим, когда о Следственном комитете, еще одна ремарка. Вот у наших соседей на Украине в Гражданском кодексе есть статья 296 «Право на использование имени». В части 4 этой статьи указано «Имя физического лица, которое задержано, подозревается, либо обвиняется в совершении преступления, или лица, совершившего административного правонарушения, может быть использовано, обнародовано лишь при вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении его или вынесении постановления по делу об административном правонарушении». Вот видите, какое прогрессивное принято положение на Украине. То есть, пока в отношении конкретного лица не вынесено обвинительное какое-либо решение, то есть обвинительный акт или постановление об административном правонарушении, нельзя трогать имя этого человека.
А у нас?
А у нас, понимаете, здесь что получается? Вот как говорил Георг Вильгельм Фридрих Гегель, почва права является духовная, а ближайшим местом исходная точка воли, которая свободна. Так вот, воля гражданина, она порой не учитывается. Ну, я не хочу, например, чтобы мое имя употреблялось и склонялось на всех перекрестках юридических дорог. Возбудили дело, расследуйте, выносите, а потом говорите. В данном случае мнение частного лица не учитывается совершенно. И вот оборонсервис возьмем, например, громкое дело. А нету еще ничего, нету. А уже какие реляции идут? Какие уже постановочные акты идут? А этих людей, о которых говорит и пишет средства массовой информации, их-то меня не спросили, можно ваше имя употребить? Хотя бы, это же свобода человека. Я не хочу, чтобы мое имя было на газетах и журналах.
А вы считаете, что получат доброе имя вот этих руководителей Рособоронсервиса?
А в отношении них нет еще никакого решения. Судебного акта нет, а, кстати, есть презумпция невиновности, это конституционный принцип. Человек невиновен до того, как, если в отношении него не вынесено никакого решения, он невиновен, считается у нас. Презумпция невиновности есть. Это принцип нашего уголовного судопроизводства, нашей конституции.
А как вы оцените дело Магнитского, которого уже после его смерти пытаются судить?
Ну, у нас такая юридическая процедура существует. Должен быть вердикт, посмотреть там надо. Дело в том, что еще одна очень существенный момент. Ведь адвокат может давать комментарий только потом, по тем делам, в котором он участвовал. Я по делу Магнитского не участвовал. Я не знаю всех обстоятельств. Я не вправе какие-то делать суждения. Я могу только дождаться решения суда, который, возможно, будет о нем средства массовой информации говорить, и уже тогда или я могу внутренне с ним согласиться, или я не могу. Все равно ведь Следственный комитет – это орган государства, и он выполняет что? Политику государства. Естественно, он где-то политизирован. Он же политику должен выполнять, реализовывать, притворять ее. Защищать граждан он должен. Их собственность, свободу, честь, достоинство. Ведь для государства важно, чтобы на наших улицах было что? Спокойствие и благоденствие. А когда происходят несанкционированные митинги, это уже не порядок, к сожалению.
Слушаем вопрос из Италии от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Да. Господин Лукьянов, вот вы говорите о прошедшей силе. Бывшая Лисвицка, там, кто она была, я не помню, говорила, что Конституция – это не священные коровы, и Конституцию ломали, насиловали, и так, и сяк, и вдоль, и поперек. И что, кто обратился к Конституции? Да никто. Поэтому вы что-то говорите не то, понимаете? народ еще не дошел, чтобы обращать внимание на какие там и ходить по судам. Запуганный и забитый. И еще надо 100 лет. Спасибо.
Ну, я вас услышал, спасибо за вопрос. Вот вы говорите, народ забитый и запуганный. Так что же с ним делать? Что, еще 100 лет ждать, пока он просияет, пока у него зайдет правовое сознание? Так вот, наша передача сейчас для этого и создана, что граждане России, идите в суд, идите активно защищайте свою позицию. Вот вы как раз звонок из Италии, ведь... Древняя римская цивилизация о чем говорит? Дигест и Юстиниан, это 5 век, между прочим. Там написано, еще в 5 веке, что право создано для бодрствующих. Не для спящих людей, не запуганных, не забитых, а для бодрствующих. Право вооружает гражданина. Конституция, кстати, она вооружает гражданина правом. Идите свое право и защищайте. Государство вам дает площадку для этого. Есть судья, есть прокурор, есть следователь. Отстаивайте свои позиции, свои интересы. А вот здесь возникает что? Основа, роль труда. Надо же трудиться, надо собирать доказательства. Отстаивать свое право. Это сложно в нашей судебной системе, да. Очень трудоемкая работа. Прежде чем обратиться за реабилитацией членов Российского императорского дома, великой княгини Марии Владимировны, как глава Российского императорского дома, около 10 лет собирали документов, формировали правовую позицию. И только после этого стали заявлять какие-либо требования, чтобы защитить свои права надлежащим образом.
Слушаем Смоленскую область. Вопрос от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Владимир, здравствуйте.
Добрый
вечер. Здравствуйте, гость.
Здравствуйте.
Вот у меня возникли сомнения по поводу вашего выступления в области демократии и всего остального Следственного комитета. Вот давайте порассуждаем. До настоящего времени не принят законодательный акт об осуждении тоталитарного сталинского режима. А Россия является правопреемственной страной по отношению к тоталитарному режиму. Как можно вообще сейчас говорить о Конституции? Вы что думаете? Или я, или вы завтра напишите в Следственный комитет, либо путинский суд о том, чтобы был осужден тоталитарный режим, который действовал там с 17-го года. И кто-то возьмется, вообще будет принято заявление на эту тему. Либо в Следственном комитете, либо в прокуратуре, либо в суде. Вот ответьте мне на этот вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что обратимся к законам. Вот в законе о жертвах политических репрессий черным по белому написано, что Советский Союз был тоталитарным государством. Там действительно нарушались права. Вы правильно сказали, что Россия является правоприемником Советского Союза. То есть это юридическая категория правоприемства, что мы признаем все долги Советского Союза, все имущество, вся ответственность приходит к нашей новой современной демократической России. Вот и все. Но дело в том, что страна России – это не твердый кристалл. Это общество, это государство, которое постоянно находится что, в развитии. Оно не может стоять на месте. И мы развиваемся, мы ищем свой исторический путь. А наш исторический путь состоит в том, чтобы надо свивать славу нынешних дней с минувшими днями. У нас одна история, одна страна, у нас одни проблемы. И их надо решать нам с вами. За нас не будет ни китайцы, ни корейцы, ни американцы решать. А русские, российские проблемы мы будем с вами решать. И мы сейчас пытаемся вот в этой студии с вами найти эти общие пути. А я не могу отвечать, например, почему нет суда над сталинским там или каким-то режимом. Кстати, это уже политический процесс. Когда судят режим, это уже политический процесс. Это должен не адвокат прийти в суд, потому что суд разбирает конкретные права и свободы граждан. А это уже, вероятно, партия должна какая-то заявить об этом, говорить. Об этом, кстати, и говорили. И был же Конституционный суд по поводу того, конституционности принятых решений об лишении Коммунистической партии Советского Союза имущества. Была КПСС, но ее сейчас не стало. Как они говорили себе, что это орден меченосцев. Но они были и исчезли. Они говорят, мы несем всю ответственность за весь народ и все. А в одночасье они прекратились. Кто будет отвечать? кого привлекать к ответственности, никто ничего не знает.
Да, слушаем Псковскую область. Вопрос от радиослушателя Олега Николаевича.
Я давно слушаю «Радио Свобода». И Владимир Карамурза последние вот годы, я обращаю внимание, приглашает именно таких оппонентов, которые на нашем телевидении дадут место сколько угодно. А он на «Радио Свобода» убивать время приглашает. Я боюсь, что Владимир Карамурза будет когда-то вторым Кулистиковым.
Ну, спасибо вам за поздравление, Олег Николаевич. Вы вопрос нашему гостю задайте. Все уже.
Нет, не время убивать. Дело в том, что мы же критикуем Следственный комитет. Вот, уважаемые радиослушатели, я не сказочник, я дифирамбы ему не пою. Но такой орган нужен нашему государству. Кто нас будет защищать? Ведь господин Бастрыкин собрал лучшие кадры, я хочу быть уверен в этом. Лучших следователей, профессионалов своего дела. Да, там есть недочеты, да, там есть ошибки, да, это большое ведомство, да, там есть недостатки. Давайте с ними бороться, с этими недостатками. Подсказывать надо. Они же не просто стеной глухой находятся. Нет, они нас тоже слушают. И, вероятно, потом будут обсуждать это в Следственном комитете. Недостатки есть, давайте их исправлять. Это наша Родина, наше Отечество. Ну, с любовью надо подходить к людям. А вот с ненавистью надо прям, чтобы вот Лукьянов сидел в суде с ножом и резал всех следователей, там, в кавычках имеется в виду, критиковал. Они тоже работают. И очень много у них работы.
Как вы считаете, будет ли укрупняться Следственный комитет? Какие ведомства могут ему переподчинить?
Я считаю, тенденция идет так, что будет укреплять. Судя по всему, туда войдет и следователи ФСБ, и наркоконтроль, следователи наркоконтроля. То есть это будет большое ведомство, оно будет подчиняться президенту согласно федеральному законодательству.
Но вы бы это приветствовали?
Вы знаете, конечно, это большая сила, это большая ответственность, когда все силы сконцентрированы на одном участке борьбы, скажем так. Это большая ответственность. Практика многих государств показывает, что это отрицательно сказывается. Но история не знает сослагательных наклонений. Я не хочу быть ни пророком здесь. Поживем, увидим, время покажет нам, особенно программа «Время», хорошо это будет или плохо. Когда идет консолидация самых больших сил, и фактически на кончике пера господин Бастрыкин очень большая власть. Это будет около 100 тысяч, я слышал так, что это будет около 100 тысяч следователей. 100 тысяч человек будет подчиняться одному человеку. Это большая армия профессиональных юристов. И ведь... Следственный комитет создавался в порядке реформы, то есть благими намерениями как бы продиктовано бороться с преступностью, искоренять ее, вырвать жало зла из нашего общества, побороться с преступностью, чтобы она не выходила на эти улицы и не мешала мирным гражданам жить спокойно и процветать нашему обществу. И они защищают наше, кстати, государство. Но есть и недостатки у них, конечно.
А как вы считаете, вот те политические дела, которые сейчас о 6 мая, о массовых беспорядках, они имеют под собой правовые основания? Или это скорее такой хомут для несогласных, которые вот остались на воле?
Вы знаете, здесь вот, когда народ выходит на площади, здесь есть и правовые основания, и социальные основания. Ведь не так же нельзя же просто взять и собрать людей на одной площади. Ну, просто так нельзя. Естественно, там что-то этими людьми двигало, их объединяло. И сейчас возбуждено уголовное дело. Я обратно говорю, я здесь очень осторожен буду в своих высказываниях, я не адвокат по этому делу. Я не имею права с точки зрения этики высказываться о перспективах. Возбуждено оно правильно здесь, да, неправильно. Я здесь тоже связан рамками закона. Я могу о своих делах говорить. А говорить о том, что народ имеет право мирно собираться, это конституционное право, есть такое у нас.
Давайте о ваших поговорим. Какие вот вы видите наиболее типичные недостатки в работе следователей по тем делам, где вы выступаете адвокатом?
Здесь самое главная типичная ошибка, со мной согласятся многие московские адвокаты и адвокаты других регионов, это нарушение права на защиту. То есть подозреваемым, обвиняемым не дают защищаться всеми незапрещенными средствами. То есть нам не способствует следователь. Ну, он не будет сам себе как бы противодействовать. Ну, вот у меня было дело Фидан. Мы просим приобщить там документы, а нам отказывают в этом, поскольку они опровергают в какой-то части позицию следователя. Ведь тут же идет, существует как бы конкуренция. Но у нас закон очень мудрый. Он предоставляет каждой стороне, как стороне обвинения, стороне защиты, собирать доказательства. А судья уже оценивает это и выносит свой вердикт. Вот так идеально, красиво, звучит-то идеально. Сторона обвинения собирает, и адвоката собирает. Но адвокатам должен помогать здесь исследователь, проводить очные ставки, назначать экспертизы. Иногда этого не, здесь не происходит.
А как вы оцениваете уровень квалификации следователей? Потому что, например, ветераны Следственного управления при Генпрокуратуре говорят, что до самого низкого уровня упал профессионализм.
Я здесь не могу их комментировать мнение. Вот сколько я встречаюсь, это профессиональные люди, они знают, как работать надо. Вот в ГСУ города Москвы, там профессиональные следователи, они знают, опытные следователи, молодые, мне очень приятно даже видеть, но всегда вот они не очень идут на как бы в праве предоставления прав для защиты подозреваемому или обвиняемому. Нарушается право на защиту. Например, долго рассматривается ходатайство. Вот практика, как в Москве идет. Пишется какое-то ходатайство, оно сдается там, в ГСУ города Москвы, и через 30 дней только приходит ответ по почте. То есть нет вот такой быстрой оперативности.
А должно как быть?
А должно быть что? Дело в том, что на следователя возложена юридическая обязанность предоставлять право на защиту. Должна быть оперативность и эффективность. Если у стороны защиты возникают какие-то вопросы, с моей точки зрения, следователь обязан внимательно к этому отнестись, вынести законное, обоснованное и мотивированное решение. Ну, вот если взять по делу Фидана, ну, почему нам отказали проводить очную ставку? Ну, если человек не брал деньги, мы просим привести с этим человека, который якобы давал эти деньги, очную ставку. Да, а прежде всего провести опознание для начала, а уже потом очную ставку. Нам отказали и в опознании, и в проведении очной ставки. И дело было направлено в суд. Вот это недопустимо. Даже во всех фильмах, книгах говорят, я уж на суде стал говорить о том, что а проверяйте алиби, как же. Ну, проверьте наше алиби, товарищи. Господин следователь, проверяйте. А его не проверяют. Почему? Потому что сейчас следователи, они независимы. Но независимость трактуется по-разному. Что хочу, то и делаю неправильно. И здесь, я думаю, должна быть усилена роль прокурора, чтобы прокурор мог больше контролировать следствие и действия следователя. А сейчас это убрали фактически. Сейчас все прокурору жалуются, говорят, а следователь независимый. Вот все в суде будете решать, товарищи.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Кирилла.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос к вашему гостю. Он там про нашу родину что-то говорил. Пусть он поподробнее объяснит, что это за наша родина и кто такие мы.
Мы? Хорошо, спасибо за вопрос. Родина – это наша Россия в ее государственных границах. Это наше отечество, отчизна, которую я защищал, будучи и солдатом, и будучи офицером, а сейчас я на передовых участках и борьбы по защите прав и интересов наших граждан. Россия моя родина, а мы это россияне, я считаю. А вот вы не сказали, что для вас родина, вообще есть ли у вас родина-то, кто это мы? Я, вероятно, считаю, что вы тоже часть нашего общества. Вы гражданин Российской Федерации, надеюсь?
Ну, разумеется.
Мы это не знаем.
Слушаю Ростовскую область. Вопрос радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, у меня вопрос к вашему гостю. Конкретный. Вы как адвокат, как юрист. Вот скажите, пожалуйста, как мне подать в суд на нынешнего президента России, который с 99-го года обворовывает меня и 30 тысяч моих коллег, пенсионеров Аэрофлота. Это к слову, вернее, к вашим словам о любви к народу со стороны государства, о доступности судопроизводства, ну и так далее.
Верховный суд, пишите заявление, заключайте соглашение с адвокатом и обжалуйте действия, какие вы считаете, что они незаконные. Все очень просто, все. Вы считаете, что действия незаконны. Обосновывайте в суде, доказывайте, приводите доказательства. Только я вам заранее говорю, в суд надо идти не с политическими заявлениями, не с голословными обвинениями, а с доказательствами, допустимыми и относимыми, которые относятся к конкретному делу. А у нас много, конечно, эмоциональных заявлений. Я уважаю любую точку зрения. Человек свободен по своей природе, он не раб. Но если вы не согласны, обращайте в суд. Я и призываю. Наш суд, он должен быть пропитан солью состязательности. Доказывайте. Великая княгиня Мария Владимировна, мы, наверное, 3 года находили в судах по защите прав ее родственников, доброго имени государя императора Николая II. 3 года. Прежде чем попасть в Верховный суд, нас сюда просто фактически юридическими вот такими процедурами не допускали. Очень тонко и красиво. Ну, ничего. Ведь, как сказано, путь осилит только идущие. Я еще обращаю ваше внимание, дорогие радиослушатели, надо трудиться, защищать свои права. Как у вас есть свои юридические обязанности перед вашим организмом и здоровьем, так и у вас есть обязанности по защите своих прав. Своей чести, достоинства. Не ленитесь трудиться, и все будет в порядке.
Да, слушаем москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Герман Юрьевич, у меня простой вопрос. Вот как-то я заметил, вот там в Италии, там даже фильмы были такие хорошие, «Спрут» вроде такой любопытный. Вот там есть какие-то структуры, которые борются с мафией. Знаете, вот такая мафия, вот. Ну, где их только нет, в разных странах заводятся. И вот мне так кажется, что вот в нашей стране, вот, так сказать, люди, похожие на бывших офицеров КГБ, создали, так сказать, такую мафиозную структуру, захватили, так сказать, власть, узурпировали ее. Вот. И, как бы сказать, а есть ли у нас такие структуры, и может ли, например, вот, Следственный комитет или еще кто-то заняться расследованием. И, кстати, они там у себя даже называют своего главного, то есть своего главного там, да, они называют Михаила Ивановича его. Знаете, прям как в этом фильме. Там, да, помните, такой был фильм?
Да.
Вот вы знаете это все штучки. Вот вообще у нас может такое где-то вот в Конституции, там еще где-нибудь такие вот структуры, которыми борются с мафией вот с этой.
Спасибо.
Спасибо. У вас очень хорошая фраза такая проскочила, как говорят, слово не воробей, вылетит, поймает. Вам это кажется, вы же сами сказали, кажется вам это, понимаете, не высовывается же. Дело в том, что основные офицеры КГБ, это честные люди, никаких у нас мафиозных таких уж кланов-то и неизвестно, как вот на Западе. На Западе, кстати, вот в Италии, там все знали кланы. Как по имени назывались они даже. Есть у нас какие-то, возможно, есть и группировки. Есть, возможно, существуют. Кстати, вот недавно же показывали, несколько лет назад, когда Федеральная служба безопасности, 1000 офицеров ФСБ брали оборотни в погонах, в милицейских структурах. Когда там хоккейными сумками доллары несли. Ну, вскрыли же эту тему. Наказали. Произвели расследование. Вероятно, есть, существует это организованная оргпреступность. У нас есть такое выражение. Организованная группа или банда, есть банды. Кстати, у нас бандитизм существует. Когда люди с оружием в руках собираются, чтобы грабить, убивать и так далее. Но государство с ними борется. Обратно люди в погонах, которые и жертвуют своей жизнью. Сколько они лишились жизни уже. Посмотрите на эти вдох заплаканные, когда по телевизору показывают. Когда дети сиротами остаются, когда выполняется долг в горячих точках нашей страны, вы знаете эти все точки.
Слушаем Тамбов, вопрос радиослушателя Юрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Юрий. Да.
У меня вопрос, и гость у вас, у меня вопрос к гостю. Значит, как вот нам быть, если зачинщиком какой-нибудь драки там или прочее является сынок высокопоставленного чиновника там или правоохранительных органов, так, и простого человека. Не пора ли создавать какой-то еще комитет, чтобы вот разбирались такие вот
дела? Да, понятно.
Понятно.
Равенство всех перед законом, Юрий, волнует.
Дело в том, что у нас достаточно уже создано и комитетов, и спецслужб, и органов. Надо дать ей просто работать здесь. А вот когда вы говорите действительно больные вопросы, когда отпрыски богатых, сытых наших граждан совершают что-то, и система где-то не срабатывает, не дорабатывает, в данном случае что нужно делать? Обращаться в средства массовой информации. Это четвертая власть. Если уж где-то там не срабатывает следователь, прокурор и суд, ну, обратитесь к средствам массовой информации. Эти труженики вести быстро по всей стране разнесут и будут говорить обо всем. Это четвертая власть, кстати. И ее, кстати, все уважают и с ней считают, самое главное, журналистами. Хотя они тоже гибнут за правду, за то, что они выполняют свой долг.
Да, вот сегодня... Дело Юрия Щекочихина вспомнили, и почему-то Следственный комитет признал его смерть от естественных причин, хотя большие сомнения в этом были.
Но вот обратно, если кто-то не согласен, надо разбираться и отвечать на... Если есть сомнения, надо их разбирать, публиковать, призывать там и так далее. То есть вы сейчас говорите о прозрачности. Дела резонансные, общественные, они где-то должны быть прозрачны. В каких-то, ну, в каких-то, чтобы... Не, ну, в то же время, ведь в этих делах тоже существуют люди, у них есть свои права, их надо тоже защищать.
Как ваш опыт показывает, можно ли в соперничестве со Следственным комитетом добиваться истины?
Да, можно. И вот именно вот на конкретном деле, вот когда я защищал... Российский императорский дом в российских судах по реабилитации, по признанию этих постановлений незаконных, если вынесено, надо идти в суд, я еще раз призываю. Можно. И, кстати, великая княгиня, действительно, были ситуации, когда мы и проигрывали дело. Требования не удовлетворялись. Но право – это большая процедура. Право живет, что в процедурных нормах, в определенных стадиях. Надо, еще говорю, что право создано для бодрствующих. Если суды у нас очень длительные, носят характер, несколько лет можно провести и жить в этих судах. Но здесь надо быть уверенным, идти с доказательствами и отстаивать свою позицию. Только вот это может спасти гражданина. И Следственный комитет, со Следственным комитетом тоже можно и судиться. И вот практика показывала, я же рассказывал сейчас в начале нашей передачи о том, что можно обращаться, отстаивать. Но сложно, конечно, очень сложно. Потому что это ведомство и государство. Ну, иногда и они признают свои ошибки.
Да, и тем более за эти два года несравнимо большую роль стал играть Следственный комитет в повседневной жизни.
Конечно, конечно. Это очень большая организация. Это такой форпост в борьбе с преступностью. Он все больше и больше будет со временем. Но надо посмотреть, какая же практика, к чему это все приведет. Вот забегать вперед не хочу. Все же хотят, чтобы было все хорошо, но если по-русски, как обычно, получится, хотели как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда, не хотелось бы, чтобы это было со Следственным комитетом. Все-таки те мудрые идеи, которые положены в основу угла этого создания, этого ведомства, дадут добрые плоды.
Спасибо. Напомню, что во вторую годовщину создания Следственного комитета о его сути мы говорили с адвокатом Германом Лукьяновым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.